Поляна была озарена прохладно-зеленоватым светом, отражавшимся от центральной ледяной вершины. Он колебался и переливался, как вода. В долину, недовольно бурча и постоянно чебокая друг другу, входили члены Серебряной Орды. Чуть позади, согнувшись в три погибели от пережитых ужаса и страха, бледным свидетелем кошмарных событий плелся Менестрель. Его одежда превратилась в лохмотья, а одна штанина была оторвана. Он выглядел промокшим до нитки, хотя на его одежде, вернее на том, что от нее осталось, виднелись обуглившиеся дыры. У дребезжащей, зажатой в дрожащей руке лютни, была откушена часть корпуса. В общем и целом Менестрель походил на человека, который действительно повидал жизнь, причем в самых крайних ее проявлениях.
«Не слишком-то они были безумны», — заметил Калим. «Скорее, они были какими-то грустными. Вот я знавал действительно шизанутых монахов».
«Да, и чудовищ давным-давно пора послать на живодерню», — поддержал Маздам.
«Мне даже как-то было неловко их убивать. Они были старше нас».
«Зато какие рыбины!» — возразил Коин. «В самом деле здоровенные твари».
«И очень кстати», — добавил злобный Гарри, — «морж-то у нас кончился».
«Гарри, твои приспешники отлично показали себя», — сказал Коин. «Это даже нельзя назвать глупостью. Никогда не видел, чтобы столько народу одновременно лупило друг дружку по головам».
«Хорошие ребята», — согласился Гарри, — «полные идиоты».
Заметив краем глаза, как малыш Вилли сосет порезанный палец, Коэн усмехнулся.
«Стало быть, зубы?»
«Да?» — спросил он. «Один и тот же ответ всегда».
«Ну, хорошо, хорошо. Иногда ответ — язык», — огрызнулся малыш Вилли и повернулся к Менестрелю. «Ты записал, как я порубил в капусту того огромного паука?»
Менестрель медленно поднял голову. На лютне порвалась еще одна струна.
«Бе-е-е!» — проблеял он.
Члены Орды поспешно окружили барда. Ни в коем случае нельзя было допускать, чтобы кто-то один удостоился лучших рифм.
«И не забудь спеть о том, как рыба проглотила меня, а я вспорол ей брюхо и выбрался, понятно?»
«А ты записал, как я убил шестирукую танцующую статую?» «Ты что несешь? Это я убил статую!»
«Сейчас! Это я ее располовинил, приятель! После такого удара никто не выживает!»
«Почему ж ты просто не отрубил ей голову?»
«Не мог! Кто-то успел сделать это до меня!»
«Послушайте, он ничего не записывает!» «Почему он ничего не записывает?» «Коин, скажи, чтобы он все записал!»
«Оставьте его на время в покое», — велел Коин. «По-моему, рыба пришлась ему не по нутру».
«Скорее наоборот», — хмыкнул Маздам. «Не она ему, а он ей». «Но его ж даже не пожевали, благо я вовремя поспел». «А в коридоре он неплохо просушился». «Ну, помните, когда из пола неожиданно вырывалось пламя?»
«Наверное, наш бард не ожидал, что из пола неожиданно вырвется пламя», — пояснил Коин.
Маздам театрально пожал плечами. «Ты всегда должен быть готов к неожиданному пламени, иначе сиди дома и никуда не суйся».
«Кстати, если бы Хэмиш не проснулся, с теми демонами-привратниками нам пришлось бы повозиться», — сказал Коин.
В кресле, полупогребенный под завернутыми в шафрановые балахоны кусками рыбного филе, зашевелился Хэмиш.
«Чего?»
«Я сказал, очень уж ты был недоволен, когда тебя разбудили», — прокричал Коин.
«Агась, оно самое!»
Малыш Вилли потер бедро.
«Должен признаться, одна из этих тварюк едва не достала меня», — промолвил он. «Боюсь, скоро придется завязывать».
Коин быстро повернулся к нему.
«Чтобы умереть, как старик Винсент,
Ну, нет, конечно. Представь, как бы он выглядел, не устрой мы ему настоящие похороны. Огромный костер — вот настоящие похороны для героя. А многие ворчали, мол, зря хорошую лодку испортили. Так что перестань молоть всякую чушь и за мной.
Бе-бе-бе-бе-бе, проблеял министрель и, наконец, нашел в себе силы закончить. «Безумцы! Безумцы! Безумцы! Все вы полнейшие безумцы!»
Калеб ласково похлопал его по спине, повернулся и двинулся за своим вождем.
«На нашем языке, приятель, это называется берсерки!» — бросил он через плечо.